1С Паблишинг представляет. Михаил Атаманов. Стратег из ниоткуда. Книга первая. Введение. Крепость Южный Заслон на выжженных землях. Учебный центр теократии. Ордена Порядка. Кромешную тьму и тишину зала без окон нарушил легкий скрип открывшейся массивной двери и хлынувший из коридора яркий свет. В дверном проеме, согнувшись в глубочайшем поклоне, застыла бритая наголо худощавая фигура в темно-синей мантии до пола, расшитой золотыми восьмиконечными звездами, эмблемами Ордена Порядка. Синий цвет мантии означал служителя высокого ранга, а черно-красная татуировка крылатого дракона на лысине вошедшего отмечала его принадлежность к узкому кругу магистров, приближенных к главе ордена. Входить в зал магистр не стал, не без основания опасаясь гнева владыки, обычно занимающегося в этом отрезанном от раздражающих факторов подземном зале медитацией, духовными практиками, а то и тренировками боевых навыков, и всегда крайне негативно реагирующего на прерывание его занятий.
«Мой верный Андреас!»
Глубокий и сильный голос раздался откуда-то сверху, и осмелившийся приподнять голову магистр обнаружил своего господина левитирующим в воздухе практически под самым потолком высоченного зала. Сейчас глава Ордена Порядка выглядел как обнаженный мужчина средних лет. Невероятно крупный, темноволосый, загорелый до черноты и мускулистый настолько, что таких перекачанных людей попросту не бывает. Но все-таки он оставался сейчас человеком, и вздох облегчения невольно сорвался с губ магистра Андреаса. Гораздо хуже было бы, если бы владыка находился в облике дикого хищного зверя или даже необузданного дракона. Тогда никакая конструктивная беседа с ним была бы невозможна, и задачей магистра стало бы скорее закрывать двери и бежать в отчаянной попытке спасти свою жизнь.
«Я ощущаю странные колебания магического фона», продолжил тем временем глава Ордена Порядка, открыв веки и продемонстрировав светящиеся от переполняющей их энергии золотые глаза. «Что происходит, Андреас?»
«Мой господин». Магистр сделал шаг вперед и закрыл за собой плотные звуконепроницаемые двери. «Наши дозорные маги фиксируют характерные изменения астрального поля и магического фона. Творится заклинание высокого ранга, пробивается ткань пространства. Кто-то пытается провести на Элату существ других миров».
«Демоническое вторжение?»
— насторожился владыка, и в его золотого цвета глазах стали проскальзывать опасные алые всполохи, напоминающие пламя дракона. «Нет, совершенно точно нет», — поспешил успокоить опасного собеседника магистр. «Наши дозорные маги определили творимое заклинание. Это массовый призыв героев. Волжба творится очень далеко, примерно в 3000 милях от нас, на северо-востоке материка Элаты».
«Интересно, кто осмелился?»
Глава Ордена Порядка взмахнул руками и плавно опустился на пол. Накинул на плечи черный халат, запахнулся и обвязался поясом, прикрывая наготу, после чего подошел к стене. По щелчку пальцев владыки по всему залу зажглись яркие магические светильники, а плотная штора, ранее скрывавшая большой участок стены, послушно отъехала в сторону, открыв составленную из разноцветных драгоценных камней огромную карту материка. Сразу же бросалось в глаза, что очертания побережья Элаты были перенесены на карту с высокой точностью, со всеми бухтами, большими и малыми островами, дельтами рек и фьордами. Настолько же тщательно и достоверно были отображены заселенные людьми равнины севера и северо-востока, крупные судоходные реки, а также холмы в центральной и восточной части материка со всеми городами и крупными поселками, границами королевств и даже стратегическими мостами через широкие реки. Искусный мастер регулярно вносил обновления в эту стратегическую карту. На основе предоставляемых картографами новых сведений меняя цвет камней и обозначая изменения границ или появление новых городов. Однако не везде на карте сохранялась такая точность. Самый юг материка был окрашен преимущественно в серый и лишь местами в черный, отмечая точки труднейших и крайне кровавых битв семивековой давности с прорвавшейся в привычный мир армии короля демонов. Тогда применяемая обеими сторонами запретная магия высоких порядков стирала само пространство и заражала скверной целые регионы, и последствия того магического безумия ощущались до сих пор. Уже 7 веков прошло с того времени, когда лишь ценой невероятных усилий и колоссальных потерь людям и другим обитающим на Эллате разумным расам удалось отразить демоническое вторжение. Однако и поныне обширные южные территории и центральные земли за горным хребтом владык были заражены опасной скверной и пропитаны темной магией. Проживание людей в тех краях было невозможным, как и вообще долгое пребывание в этих мрачных, выжженных когда-то до состояния пепла искаженных землях. Жуткие искаженные твари, целые легионы нежити, порождение извращенной магии и воздействующее на психику людей давление, усиливающееся с каждым пройденным шагом, делали исследовательские экспедиции на выжженные земли крайне сложным и опасным мероприятием. Что творилось сейчас в глуби этих запретных территорий, не представлял никто, а потому на карте главы Ордена Порядка эти места были попросту закрашены серым, обозначавшим неизвестность. Хотя и на других участках карты хватало серых неисследованных территорий, информация о которых либо полностью отсутствовала, либо была составлена на основании слухов и других ненадежных источников, а потому требовала подтверждения. Бескрайние топи северо-западного полуострова, кишащие нечистью и опасными гадами, запретный вот уже многие столетия для людей эльфийский лес Вечного Короля площадью в 250 000 квадратных миль, протянувшийся на 1000 миль с севера на юг материка хребет Владык с его высоченными снежными пиками и обитающими там смертельно опасными драконами. Однако самым крупным серым пятном на карте, занимающим едва ли не треть всего континента, были пустынные и холмистые территории бесчисленных кланов орков, великанов и троллей, ни на мгновение не прекращающих кровавую грызню меж собой. Эти кочевые и дикие расы были неспокойными соседями, и периодически стычки на границах с людьми случались. Однако до полномасштабной войны дело все же не доходило. Орков и прочих чужеродцев земли людей не особо интересовали, да и не было ни у одного из сотен разрозненных орочих кланов боевой мощи сравниться с полноценной армией человеческого королевства. Люди же тоже не стремились к экспансии в данном направлении и старались поддерживать с буйными и многочисленными соседями хрупкий мир и вести взаимовыгодную торговлю, нежели воевать. Да, несмотря на заманчивость обширных, пригодных для проживания людей территорий, вот уже 1000 лет военные стратеги, императоры и короли людей дружно сходились во мнении, что вторгаться в центральную заселенную чужеродцами область нецелесообразно и даже опасно, поскольку слишком велик был риск сплотить в борьбе против внешнего врага ранее разрозненные и грызущиеся меж собой кланы.
«И где именно происходит вызов героев?» — поинтересовался глава Ордена Порядка у своего приближенного, на что магистр Андреас, сам весьма искусный в магии, взмахнул кистью правой руки и подсветил желтым контуром область на северо-востоке материка.
«Где-то здесь, владыка. Точнее сказать не получается, так как маги-призыватели искусно блокируют все наши поисковые заклинания».
Глава Ордена посмотрел попавшую внутрь контура зону и кивнул.
«Так, значит, королевство Восточной Империи или вольные города? Да, эти действительно могут начать призыв героев, поскольку безрассудства и амбиций у правителей Востока хватает, как и опытных магов под их началом. Но почему вдруг массовый призыв? Из жадности или скудоумия? А может, они знают что-то, чего не знаем мы, и готовятся к большой войне?»
Вопрос был скорее риторическим, а потому бритоголовый магистр промолчал, не смея своими глупыми ответами или неуместными репликами помешать размышлениям владыки. А между тем глава Ордена Порядка продолжил размышлять вслух.
«Так почему же массовый призыв? Ведь такое заклинание в разы сложнее для магов, творится намного дольше и гораздо затратнее по ресурсам. Обычно хватает и одного призванного героя, поскольку каждый из них уже сам по себе является оружием сокрушительной силы, если его суметь сохранить, отточить и правильно настроить, указав на друзей и врагов. Да что говорить, я сам тому наглядный пример. 7 веков назад я был слаб, наивен и слеп, словно новорожденный щенок, абсолютно не ориентируясь в новом для себя мире. Меня обучали и тренировали, дали новую цель в жизни и направили на войну с демонами, как и многих других призванных тогда героев. Когда же вторжение короля демонов было отражено, надобность в пришлых героях отпала, и тех немногих из нас, кто сумел выжить, попытались приструнить. Вот только такое опасное оружие легко выходит из-под контроля, и призванные герои рано или позже перестают подчиняться тем, кто ошибочно считал их лишь послушными инструментами войны и политики. Я не позволил ни подчинить себя, ни уничтожить, и сам прорвался к вершинам власти вместо тех наивных глупцов, которые полагали себя моими хозяевами».
Вспомнив прошлое и выговорившись, владыка обратил взор своих золотых глаз на склонившегося в покорном поклоне магистра, ожидающего распоряжений.
«Андреас, ты прекрасно знаешь мое негативное отношение к призыву героев. Допускать их в наш мир нельзя ни в коем случае, поскольку они рушат состоявшийся баланс сил и несут лишь хаос и смерть. Я научился сдерживать свою бьющую через край силу, но и то в гневе способен творить страшные вещи. Так что передай мой приказ магам-дозорным. Заклинание массового призыва пресечь, не жалея для этого кристаллов маны и волшебных амулетов. Нашим же агентам в восточных королевствах выявить тех чужаков, кто все же сумел просочиться в Элату в результате этого опасного инцидента, и уничтожить их всех до единого до того, как они наберутся сил и освоятся в новом для себя мире».
Наблюдающий с высокого балкончика за ходом магического призыва король Анзуар IV Симаори мрачнел все сильнее. Внизу на первом этаже магической башни неотвратимо тускнела и гасла выложенная из магических камней огромная пентаграмма, усиленная бесчисленными защитными рунами и дополненная специальными элементами, призванными стабилизировать проход между мирами и обезопасить его от внешних воздействий. Такая же выполненная из магических кристаллов сложная магическая фигура на потолке большого зала, еще утром жизнерадостно светившаяся ярко-голубым от переполняющей ее энергии, сейчас совсем почернела и с хрустом трескалась, местами даже обсыпаясь. Образующие большой круг опытные маги призыва падали один за другим без сил и сознания, а некоторые и вовсе без признаков жизни. И некому уже было восполнять свободные места в этой живой цепи, поскольку все находившиеся в запасе маги и даже едва обученные волшебству адепты, способные лишь подкачивать энергии более опытных товарищей, были уже пущены в дело и истратили свои силы. Вместе с пентаграммой на потолке и живой цепью волшебников рушились грандиозные планы, которым немолодой король скромного государства Ларнея, входящего в состав Восточной империи, посвятил без малого 40 лет своей жизни. Еще будучи юным и скромным третьим принцем, стоящим весьма далеко в очереди претендентов на трон Ларнеи, во время королевской отцовской охоты по глухим малообитаемым местам родного королевства Анзуар отстал от кавалькады всадников. Виной тому была и неопытная лошадь, испугавшаяся шипастого крысоволка и понесшая невесть куда, и недостаточный опыт самого принца как наездника, а может, было в том прямое вмешательство богов мира Элаты. Все может быть. Но закончилась та безумная скачка по густому лесу тем, что лошадь не заметила внезапно появившейся перед ней трещины в земле, провалилась в нее обеими передними ногами и рухнула, покатившись через голову. Принц не успел соскочить и уже мысленно попрощался было с жизнью, но к своему огромному удивлению выжил и даже не настолько уж сильно ушибся. Лошадь, правда, сломала обе передние ноги, так что животное наследнику трона пришлось прирезать, чтоб не мучилось. Но главное открытие ждало юного Анзуара дальше, когда принц осмотрел расщелину, ставшую причиной его падения и смерти лошади. Обе стенки глубокого провала были сплошь покрыты светящимися голубыми кристаллами, некоторые из которых по своему размеру выглядели весьма крупными. Третий принц видел уже такие у придворного волшебника, и потому сразу сообразил, что нашел он природные кристаллы магии, весьма редкие и дорогие, использующиеся во всевозможных амулетах, кольцах и жезлах, а также необходимые для призыва магических зверей, элементалей и героев из других миров. Сообщать о своей находке ни правящему отцу, ни многочисленным братьям, ни кому-либо еще третий принц королевства Ларнея не стал, поскольку уже тогда в его молодой голове зародился грандиозный план обретения великого могущества.
Годы ушли на подготовку и расчистку дороги к трону. Нет, марать душу отца убийством Анзуару Си Маори не пришлось, поскольку отец и так был серьезно болен и спустя 3 весны самостоятельно отправился на встречу с предками по роду. Но вот двум севшим на трон старшим братьям, как и младшей сестре, начавшей было свою собственную политическую игру, пришлось уйти из жизни раньше срока. Далее требовались знания, нужные связи, время и опытные маги, способные осуществить массовый призыв героев. А еще одобрение сюзерена, бессмертного и практически всемогущего императора Восточной империи Валентайна Сианори, без помощи и согласия которого столь сложное мероприятие скромному и небогатому королевству Ларнея было не провернуть. Одобрение императора стоило дорого, очень дорого. 11 сундуков высококачественных магических кристаллов и еще столько же сундуков серебряных монет, плюс 3 призванных из другого мира героя, которых специальный наблюдатель императора, присутствующий тут же в зале Архимаг столичной академии волшебства, должен был отобрать лично из числа тех людей, кто появится внутри пентаграммы. Архимаг прибыл из столицы Восточной империи, тысячелетнего града Ульхейма, только вчера вечером. Ворчливый седой старик сразу же лично проверил правильность начертания всех магических символов на полу и потолке зала призыва, кое-где подправил мелкие неточности и даже внес какие-то собственные дополнительные элементы защиты. Но вот помогать в сотворении сложного заклинания отказался наотрез, хотя его великие силы очень бы пригодились для успешного завершения долгого и энергозатратного процесса. С треском обвалилась выложенная на потолке магическая фигура. Вниз посыпалась каменная крошка вперемешку с осколками магических кристаллов. Последние, еще стоявшие на ногах маги, попадали без сил. Одновременно с этим окончательно погасла и пентаграмма. Внутри нее так никто и не появился. Крах заветной мечты всей жизни? Король Анзуар IV, еще вчера видевший себя великим покорителем соседних королевств и даже в самых тайных мечтах грезивший о большой короне Восточной империи, готов был с досады выть в голос и рвать на своей седой голове и без того немногочисленные волосы. Тем удивительнее было услышать спокойный голос посланника императора. Заклинание массового призыва героев прошло успешно. В наш мир переместились как минимум 3 дюжины людей из другого мира. Скорее даже чуть больше, порядка 40. «Да? И где же они?» Король во все глаза смотрел на пустую темную пентаграмму на полу зала призыва. В ответ архимаг неторопливо достал из своего чемоданчика миниатюрный серебряный прибор, напоминающий морской секстант для ориентирования по звездам, повертел свой необычный инструмент и проговорил спокойно. Точка выхода из пространственного туннеля находится примерно в 300 милях к северо-востоку отсюда. Перебить заклинание призыва чужие маги не смогли, как ни пытались. Все-таки моя защита сработала на отлично. Но вот конечную точку перемещения им все же удалось сдвинуть. Король задумался с открытым от волнения ртом, силясь припомнить карту собственного королевства и окрестных земель. Что там было-то на северо-востоке? Вассальное баронство Эймус, вольный город Бражников, королевство 3 братьев. Нет, все не то. Эти соседи были совсем небольшими и располагались гораздо ближе 300 миль. Дальше же находились лишь совсем мелкие охотничьи и пастушьи поселки в приграничной зоне, не признающие никаких законов. И лес вечного короля эльфов? «Ты хочешь сказать, старик, что мои герои достались вшивым эльфам? И это ты называешь успехом?» Король Анзуар IV не сдержал эмоций и повысил голос на официального посланника императора. О чем сразу же пожалел, поскольку грозный архимаг нахмурил густые брови, сложил свой инструмент обратно в чемоданчик и проговорил холодно, собираясь покидать башню призыва. «Свою работу я сделал, и сделал хорошо. И теперь твоя забота, зазнавшийся правитель крохотного королевства, выполнить данное великому императору обещание. 3 призванных героя из тех 40, что попали в наш мир. Как ты будешь договариваться с эльфами, не мое дело. Но чтобы к началу осени все 3 стояли перед троном бессмертного Валентайна Сианори. Иначе трон Ларнея перейдет к более исполнительному монарху.
Твой же пустой череп я стану использовать как шкатулку для алхимических порошков».